Мы сюда остановились на том, что начали обсуждать устройство процессора. Это вот свой мир, в котором необходимо прикладному программисту. Для того, чтобы при обсуждении программ соответствующие понятия были более-менее, так сказать, знакомы и на слуху, что называется. Итак, фирма Intel, крупнейший производитель и, так сказать, такой идеолог, основоположник процессоростроения, значит, в мире. Я остановился на процессоре 8086, 16-разрядный процессор, на базе которого были сделаны, в общем-то, такие более или менее такие популярные образцы персональных компьютеров. Значит, регистры, которые там были предусмотрены, значит, есть регистры общего назначения, вот они называются. Они доступны программисту. Программист может не записать все, что хочет, и считать из них то, что там есть. Есть регистры, которые напрямую недоступны программисту. А есть регистры, которые вообще недоступны программисту, служат только для работы самого процессора. Вот. А вот ROM как раз доступны. Значит, они именуются таким вот образом AX, BX, CX, DX, где X означает Extended, расширенный, значит, 16-разрядный, расширенный по сравнению с 8-разрядным, значит, прототипом. 88, 88, например. Каждый из них состоит, соответственно, из двух независимо доступных регистров AH и AA. Ну и, соответственно, BH, BL и так далее. Буква H означает high, старший байт, а L low, младший байт. Каждый из этих байт доступен независимо. Программисту он может совершенно независимо поменять старший байт в этом регистре, младший байт в другом регистре, не затрагивая, так сказать, младшего и старшего байта, соответственно, в тех регистрах, где что-то такое происходит. Это регистр общего назначения. Значит, потом был разработан, конечно, 32-разрядный процессор, эти пентиумы уже пошли, ну и 64-разрядный. И в 32-разрядных появились регистры общего назначения с буквой Е, EAX, EBX, ECX и EDX, соответственно. И в этих регистрах доступны, значит, еще дополнительно младшие 2 байта, независимо от адресации, и, соответственно, и байты тоже доступны. И плюс можно писать целиком 32-разрядные двоичные коды, конечно, сразу в этот регистр. Значит, они доступны программисту независимо и всегда. И они используются, в том числе они используются при выполнении популярнейших процедур, которые называются вызов программного прерывания, о чем мы немножко позже поговорим. Кроме этого, кроме этих регистров общего назначения, ну, как он, наверное, Финогенов рассказывал, есть еще сегментные регистры, так называемые. Их, вообще говоря, 6 в 32-разрядных процессорах, но используются, в общем-то, 4, остальные 2 дополнительные. И, по крайней мере, для понимания сути дела достаточно, значит, 4 этих сегментных регистров. Значит, сегмент регистра кода данных, дополнительные сегменты регистра данных и сегментный регистр стека. Кода, ну, аббревиатура понятна. CS, код сегмент, DS это сегмент данных, ES это дополнительный сегмент данных, и SS это сегмент стека. Значит, все эти сегменты, все сегментные регистры содержат так называемые коды сегментов, и которые необходимы процессору для вычисления адресов. Идеология сегментной адресации, она связана с тем, что программа или программный образ, который загружается в память для того, чтобы, собственно, непосредственно выполняться, он в современных вычислительных системах довольно сложный. Это сделано для того, чтобы можно было более гибким образом размещать его в память. То есть не один некий такой, так сказать, такой монолитный агрегат загружается в память, например, длиной, скажем, там 2 мегабайта или 20 мегабайт программного кода и занимают все место в памяти. А его можно размещать в память так же примерно, как мы размещаем, скажем, файлы на винчестере. Можно в свободные места писать части программного кода, в свободные места памяти, И давать ссылку на какие-то следующие свободные места. И тогда, значит, процессор будет считывать из памяти необходимые команды, не запинаясь и, так сказать, ничего не теряя. А память будет расходоваться очень экономно. За этим следит, конечно, диспетчер загрузок и так далее. Специальная там есть настройка программная, которая все это обеспечивает. Но необходим механизм, который позволял бы программному коду настраиваться в зависимости от того, в какое место памяти его поместили. Потому что если мы возьмем и вручную напишем, как вот древние программисты, например, адреса переходов, например, команда такая, что сейчас надо выполнить команду под номером, например, лежащей ячейки 50, то тогда получится, что этот программный код надо загрузить только таким образом, единственным, чтобы вот данная команда попала в ячейку 50. Это потрясающе неудобно, конечно, потому что получается, что все другие программы, которые могли бы выполняться, они не смогут выполняться, а потому что они должны быть загружены вот с учетом этих вот абсолютных адресов. Вот эта идеология такой относительной адресации, относительного, если говорить на языке физики, это относительные координаты программ в памяти, она поддерживается, собственно, начиная с архитектуры самого процессора. Потому что физический адрес, по которому обращается процессор, он вычисляется вот по этой известной формуле, которая выглядит вот так вот. Это логический адрес, который используется в программном коде. И к нему надо прибавить смещение, которое, не смещение, прибавить сегментный адрес, умноженный на 16. Таким образом получается, что если логический адрес у нас 16-разрядный, то физический адрес получается 20-разрядный. Ну, почему так сделано? Почему на 16, почему не на 32? Это, в общем, вопрос такой праздный достаточно. Ну, так вот сделали. Вот. Хотя вполне можно было, конечно, здесь умножить на 32 и на там, 64, и тогда сегменты были бы больше. Но, видимо, была какая-то оптимизация проведена. Ведь в свое время были статьи, посвященные, так сказать, истории вот, разработки персональных компьютеров, и там, значит, вспоминали люди, которые, так сказать, разрабатывали первые, они, значит, был вопрос такой, а сколько памяти там закладывают туда? Когда начиналась разработка, то наиболее такие дорогие модели того, что можно было назвать в то время прототипами персонала, такие как бы радиоконструкторы просто, значит, они обладали 64 килобайтами памяти вот, всего. Тогда не мудрствовали, а взяли, умножили на 10 и сказали, что ну, 640 килобайт, значит, с запасом, значит, хватит надолго вот, для этой системы. И сделали ей 640 килобайт, соответственно, памяти. Ну, потом, видимо, округлили до 1 мегабайта и получили как раз 16 плюс 4 разряда. Конечно, этот предел был превзойден уже в течение нескольких лет развития вот этой, вот, так сказать, вот этой техники. И оказалось, что такая прожорливая система MS-DOS и Windows потом, она, так сказать, обеспечила для производителей памяти такой невиданный совершенно рынок сбыта, вот, потому что памяти требуется очень много. Хотя на самом деле компьютеры, которые в том числе являлись промышленными компьютерами в свое время, они работали с оперативной памятью для 32 килобайта. У нас в Windows стояла машина, значит, SM4 называлась. Аналог машины PDP-11, это предыдущее поколение, ну, которое вымерло естественным образом, ну, по естественным причинам вымерло. Вот, SM4 довольно долго сопротивляется естественному процессу вымирания, вот, и где-то они, может быть, даже еще и стоят. Но это уже такие, так сказать, раритеты. Так вот, у нее была оперативная память 32 килобайта. Значит, к ней был подключен дисплейный класс из 20 дисплеев. И народ работал, не мешая друг другу, такая многопользовательская такая система реального времени работала вот на этой машине. Значит, с жестким диском 5 мегабайт. Такой гигантский, жесткий, гигантский был в прямом смысле, он был вот такого размера. Вот, значит, с ручкой посередине, чтобы его можно было вставлять, там, устанавливать вот, в дисковод. Она занимала там две или три стойки. Вот здесь вот стояли эти стойки. И вот она использовалась, в том числе и для автоматизации. Там камок был встроен внутрь, прямо крыть. И так далее. То есть 32 килобайта памяти, это, в общем, если ее экономно и аккуратно расходовать и писать, так сказать, хорошую операционную систему, то это, в общем, довольно много. А 64 килобайта, ну это совсем просто за глаза уже хватит. Это, в общем, можно было очень экономно, так сказать, все это расходовать. Ну, с тех пор все изменилось. Хотя современные операционные системы тоже довольно экономные. Вот немного погодя, мы будем обсуждать так называемые системы реального времени. И сейчас есть системы, которым хватает для работы тех же 32 килобайт. Например, система QNX Neutrino. Почему Neutrino совершенно непонятно? Видимо, Neutrino ассоциируется у программистов QNX с чем-то очень маленьким. Вот, QNX Neutrino 32 килобайт вполне хватает для того, чтобы работала система реального времени, многозадачная, многопользовательская, такая достаточно современная, поддерживающая.
А вот система реального времени, это то, что применяется в физических экспериментах, да, где вот в отличие от Windows нет всяких задержек?
Да, да. Основное отличие системы реального времени от системы нереального времени, ну так не говорят, но от системы, которая не является таковыми, то, что там есть гарантированное время отклика. То есть вот вы ее применяете, и вы точно знаете, что, допустим, через секунду, по крайней мере, значит, что-то произойдет. Значит, удивительная совершенно ситуация. Казалось бы, процессоры перемалывают данные с тактовыми частотами выше гигагерца. Это означает, что характерные временные интервалы, которые они могут, так сказать, понимать, обрабатывать, там, разделять, это наносекунды. Но, тем не менее, вот в операционных системах, вот в мире даже систем реального времени, там они разделяются еще там системы жесткого реального времени, это скорее маркетинговое название, которое показывает, что наша система там самая реальная из всех систем реального времени. Там речь идет о временах миллисекундах. Вот считается это очень хорошо. Вот если за миллисекунду система операционная вам гарантированно откликается, то это просто вот верх совершенства и, в общем, ничего другого нет. Вот. А хотя, казалось бы, ну, если там гигантский диапазон миллисекунда и наносекунда, там вот 6 порядков, и почему, например, нельзя написать программу, которая бы откликалась, например, через микросекунду хотя бы, после получения какого-то прерывания, не очень понятно. Может быть, и можно написать, но, может быть, когда начинают писать операционную систему, там довольно много всего накручивается, всяких диспетчеров разных задач, плюс там еще прерывания, которые друг друга норовят прерывать. И там, в общем, есть вот много сложностей. И вот поэтому в современных и, в общем-то, и экспериментах, и в современных технологических процессах вот используют такого рода системы. Ну, в частности, QNX, например, вот стоит, стоял, ну, может, сейчас еще стоит, например, вот на известных, так сказать, наших родственных заводах «Маяк», вот радиохимические заводы в Красноярске, там вот используются в технологическом цикле, что она считается надежной.
Она платная?
Она, знаете, она такая странно платная. То есть, конечно, если вы, так сказать, придете и попросите выписать счет, например, для покупки, вон, какой регион находится завод, то вам сразу все счет выпишут, и он будет не маленький. Там, значит, начиная от 10 тысяч долларов где-то, но она в исходных кодах поставляется. То есть, пожалуйста, если вы СИ знаете, то вы можете там ее переписывать, в принципе. А с другой стороны, по крайней мере, несколько лет назад ее дистрибутив можно было взять бесплатно и развернуть. Ну, какой-то, видимо, ограниченный дистрибутив, но ограниченный не для таких пытливых, так сказать, вот студентов, которые надо просто попробовать. Ограниченный, видимо, может быть, как-то, так сказать, чтобы нельзя было, не знаю, там, ну, много точек измерительных, так сказать, подключить. Вот, дистрибутив того же Neutrino 6-й версии можно было на диске просто получить у, так сказать, этих самых, у дистрибьюторов, и они с радостью не только давали дистрибутив, они еще консультировали, там, как его установить, да как там к нему драйвер написать, там, и все. Вот, так что вот, поэтому, как сейчас ситуация, так можно и к нему обратиться, это люди, сидящие в корпусе физики высоких энергий Дарийский город МГУ. Вот, фирма называется «Нуцилу». Это московские дистрибьюторы. Ну, вы берете, наберете, так сказать, все реквизиты получите. Вот, они, так сказать, очень такие доброжелательные, такие контактные люди. Вот, я с ними общался на тему, так сказать, установки QNX, там, значит, неким заказчикам, которые от него отказались потом. Вот, а сначала я им хотел предложить как раз вот автоматизаторам поставить QNX, когда они собрались отойти от MS-DOS. Значит, было несколько лет назад, когда в DOS-е уже просто никто не писал драйвера для того древнего оборудования, которое стояло, и они решили перейти на что-нибудь, ну, более или менее поддерживаемое. И вот я тогда решил предложить Unix, поскольку она промышленная. И вот с научился с этим, так сказать, общался. Они сказали, пожалуйста, пожалуйста, конечно, да. Когда узнали, что есть МИФИ, сказали, а вот у нас вот в Красноярске, там наша система развернута. Вот, а, то есть ее, в принципе, можно было получить.
Понятно.
И поупражняться с ней, в общем-то, как-то. У нее надо иметь в виду, что это другая операционная система, значит, на ней все прикладные, да, ну к ней, как к любой приличной операционной системе, идет, естественно, свой компилятор, там, C, естественно, вот, который входит в комплект просто, поскольку, чтобы вы могли что-то такое написать, по крайней мере. Вот, и плюс к ней входит это самое средство разработки, потому что там же нет ничего из того, что под Windows пойдет, значит, соответственно, там, нужна средство, нужен некий графический интерфейс, который называется фотон, некая графическая оболочка, плюс еще некая, так сказать, такая, некий аналог баз данных, значит, какой-то, не помню, что такое называется. Вот, то есть вид у нее вполне, так сказать, презентабельный, вот у этого Unix. Вы можете к нему обратиться, если вам интересно. И в любом случае какие-нибудь достаточно открытые. А главный дистрибьютор в России, это в Санкт-Петербурге находится фирма, которая вот, так сказать, окучивает Юниксом, значит, всю Россию и, так сказать, СНГ, видимо. Но Нунцинс тоже так. И причем они же и разработкой сами занимаются. То есть просто не сидит человек, не один не человек, а сидит человек, просто пишет драйверы какие-то системы, там, значит, ваяет и так далее. Там оборудование у них какое-то такое стоит в комнатушках. И диск, в частности, дистрибутив, они мне просто записали там же на баланочку. Просто вот я подождал, так очень тут все доброжелательно. Так что просто посмотри. Значит, а в принципе этот Unix сохраняется сейчас даже на таких, как раз, приложения экзотические, как, например, значит, на такие называемые автомобильные приложения. То есть известно, что сейчас, сказать, довольно много для машин определенного класса делается там, машинных компьютеров. Есть, соответственно, какая-то система реального времени. Она, эта система хороша, во-первых, тем, что она требует мало ресурсов памяти. Соответственно, в отличие от Windows, который загрузить тяжело на маленький компьютер. Вот, для нее есть средства разработки, которые я видел в прошлом году. Некая такая машинка, состоящая в основном из одного дисплея, вот такого примерно, цветного ЖК-дисплея, где, так сказать, идеология вот, сенсорного экрана во всем используется, и там, так сказать, очень красивая, там, разработанная профессиональными дизайнерами, там, некая панель. Все это работает под управлением Unix'а. Значит, а панелька сенсорная, там нет ни клавиш, ничего. И вот там, так сказать, некое приложение для автомобилей вот, значит, можно разрабатывать. Поскольку она система реального времени, то она позволяет там, информацию о датчиках снимать в реальном времени, так сказать, работать нормально, как любая система для управления или контроля какая-то. Отображать там всякие скорости, температуру там, и так далее, и тому подобное. Там, ну, много всего можно сделать. И плюс красивейший совершенно интерфейс, который вот таком, в духе такого веба вот так вот сделан. Значит, конечно, сенсорный, конечно, там все эти, так сказать, ссылки, там все остальное очень красивое. Такая среда для разработки вот тоже предлагалась, тоже под Unix.
Но вы как-то рассказывали о том, как где-то в соседнем кабинете под MS-DOS пытались зарегистрировать распад какого-то вещества. Вы рассказывали о том, что пришлось отключить все прерывания.
Да.
То есть, а вот с Unix это бы все спокойно...
С Unix это все спокойно бы совершенно работало, да. Спокойно бы работало, но, по крайней мере, если здесь вот гарантированное время отклика составляет, значит, какие-то доли секунд, значит, то уж регистрация это точно совершенно... здесь как бы была бы обеспечена. Вот, да. А под MS-DOS, конечно, ну, там прерывания не завершаются. Вот здесь вот в этой системе, то есть, там постоянно работают системные камеры, и, значит, вы можете настраивать вот некие, так сказать, характерные времена реакции вот, в зависимости от системных таймеров. То есть вы можете их постоянно проверять. Причем таймеры тикают с точностью до наносекунд. Вот эти вот просто. То есть вы можете, например, временные интервалы даже мерить. Вот здесь вы можете мерить с точностью до 1,18 секунды, вот это характерный тик такой. Знаете, да, такой?
Нет.
Не знаете? Значит, вот время в компьютерах, оно, так сказать, тикает с точностью, вот в MS-DOS, по крайней мере, и в Windows, если глубоко не лезть, с точностью до 1,18. до единицы, деленной на 18,2 секунд. То есть примерно это составляет 50 примерно миллисекунд, то есть тика. Знаете, часы это, часы, минуты, секунды и сотые.
Большое время по ядерным-то меркам.
Да, даже не по ядерным большое. Вот не далее как позавчера мне позвонил один студент, значит, который входит А. Значит, он сейчас на третьем курсе, он себе там ищет работу уже, так сказать, по своей специальности, потому что их там на кафедре не оставляют, но на кафедре там и сами никто не остается, потому что там как-то, так сказать, вот, как на многих других кафедрах. Вот, я ищет работу, значит, по специальности в разных местах. Он нашел себе работу в каком-то медицинском институте, значит, где сейчас он был озабочен чем? Четыре машины, которые, каждый из которых имеет свой, так сказать, набор физиологических параметров. То есть, ну, одна, например, дыхание, регистрирует, другая, там, сердечная деятельность, третья, там, мышечную активность, миограмма, что-то еще что-то. И их нужно синхронизовать так, чтобы запись этих параметров шла, так сказать, синхронно. Вот. На четырех разных машинах. И все эти объединены. Значит, у него идея была, значит, такая простая. Взять одну клавиатуру и подключить сразу ко всем четырем машинам, собственно, я по-моему по этому поводу, как подключить одну клавиатуру к четырем компьютерам. Я ему сказал, что это такое сделать можно, но работать не будет, потому что для этого нужно, чтобы на всех компьютерах было просто одно программное обеспечение установлено.
Ну, да.
В точности, иначе вы нажимаете там на какую-то пиктограмму на одном компьютере, а на другом совершенно другое. Вот. И вот когда мы стали обсуждать эту проблему синхронизации, она оказалась довольно сложной для вот, системы уже под Windows работает, по крайней мере. Вот. А здесь это все, в общем-то, проще. Вот это проще. Но, конечно, надо отдавать себе отчет, что с точностью, ну, например, зарегистрировать что-то, или так, зарегистрировать события с точностью до нескольких наносекунд в Unix это можно, причем средствами операционной системы. Ну, откликнуться, конечно, за наносекунды, но это, конечно, нельзя, потому что отклик связан с тем, что мы запоминаем состояние регистров и заносим их в стек, и на это требуется не один такт, значит, работы процессора, а ну, несколько, по крайней мере. Вот, и поэтому, видимо, так сказать, характерные отклики там ну, составляют, наверное, ну, те же самые миллисекунды, вот именно поэтому.
Хотя, то есть зарегистрируем, а следующее, если оно там с разницей в наносекунду, мы не сможем, нет. Потому что нужно время, чтобы понятно.
Да. Вот. А времена отслеживаются вот с такой точностью, да, это можно, там вот причем там этих счетчиков много. То есть вы можете эти счетчики вводить программным образом. Вообще говоря, в этом нет никакой мистики, потому что процессор, вот Intel, по крайней мере, ну AMD, наверное, тоже, поскольку это, так сказать, друзья, конкуренты. Вот, и они, так сказать, технических новшеств тоже не упускают. Там внутри процессора тикает счетчик тактов.
Ну, вот что-то мы, я помню, когда ассемблер был, мы программировали какой-то таймер.
Не, это не тот таймер. Это как раз тот таймер, который за 1,18 секунды.
Ну, понятно.
Это таймер по порту, 40-й порт там какой-то, вот, надо было написать конструктор. Нет, это как раз амазоновский таймер. А там внутри самого процессора, значит, есть счетчик тактов, 64-разрядный, который считает просто каждый такт работы процессора.
Uh-huh.
Вот, и, значит, к нему можно обратиться программным образом, то есть в том числе можно программу писать даже и под Windows, так сказать, и под Windows, и под DOS, ну, под DOS, ну, под Windows точно можно. Правда, он доступен из защищенного режима, вот в реальном режиме он недоступен. Счетчик. А, ну это не важно, потому что есть примеры программного кода, как, так сказать, до него добраться, но он не очень сложный. И поэтому получается, что с одной стороны, внутри, вот там вот внутри, в глубине, информация сохраняется. Вот, например, с такой точностью, если у нас какой-нибудь процессор работает с частотой, например, 2 ГГц, это означает, что мы можем различать, вообще говоря, состояние вот, в полнаносекунды. Вот, считали? Но надо понимать, что если мы даже обращаемся к процессору, то вот помните эту схему, где вот иерархия этих вот мазков и так далее, получается, что с одной стороны, значит, если мы как бы внутри процессора работаем, обращаемся к этому счетчику, то здесь, казалось бы, такой никакой иерархии нет. Единственное, что здесь возникает вопрос, в какой момент времени мы к нему обратились, потому что эта же команда, она лежит в кэш-памяти, и ну, мы как бы не можем точно сказать, в какой момент времени она выполнится. А вообще говоря, если здесь возникло прерывание, то вот сколько времени будет, так сказать, обрабатываться прерывание, оно же будет выполняться, вот сейчас о чем мы будем говорить, будет выполняться сохранение регистров в стейке и загрузка программы обработки прерывания какая-то. И вот сколько она времени займет, ну, это непонятно. И тогда получится, что вот это время, оно, в общем, не очень даже гарантировано. Более того, казалось бы, ладно, допустим, если она долго грузится, давайте хотя бы засечем момент, когда это произошло, а потом, ну, пусть он себе какое-то время грузится, а мы потом засечем момент, когда он закончил грузиться, и это, так сказать, учтем. Но в том-то и дело, что когда возникает прерывание, мы не можем просто написать такую программу, которая все прервет и выполнит вот хотя бы чтение из этого счетчика. Потому что это тоже программа обработки прерывания, и с ней процессор поступит точно так же. Он должен все регистры свои запомнить, а потом ее вызвать. И получается, что вот здесь вот есть некая неопределенность. Вот. Ее можно, в принципе, как-то там засекать, и как-то, так сказать, вот, значит, учитывать, но вот она вот есть. Поэтому, вообще говоря, для таких прецизионных, что ли, измерений, вот необходимо, конечно, вот эти сигналы независимо фиксировать, а имея в виду так, что у нас время вот процесса, который считывает сигналы, оно такое достаточно плавающее. Но если мы в самой плате зафиксируем время, тогда пусть оно плавает.
Тоже, да, думаю, что может быть какой-то микроконтроллер, который просто так, чтобы сигнал пришел, чпок, время записался в какой-то регистр, а следующий уже там подвинулся указатель, в следующий регистр
запишется. Да. Кстати, скажите, вот то, о чем вы говорите, это традиционная схема построения вот такого вот системы на базе PC. Вот на базе компьютеров мало кто строит систему так, чтобы сам компьютер вот делал все. Ну, потому что он для этого не предназначен, и вот эта система, так сказать, которая работает, она для этого не предназначена. Поэтому какие-то такие прецизионные измерения со временем, какие-то, так сказать, когда требуется малое мертвое время для регистрации, например, для счетчиков и так далее, это приносится наружу, и схема получается, как ее называют, двухуровневая. То есть у нас есть некий довольно жестко запрограммированный значит, такой автоматизированный контроллер, который необходим для обработки сигналов. Здесь эти сигналы подаются, там регистрируются в нем времена и так далее. А он связан с компьютером, который выполняет функции интерфейсные и функции накопления данных. Потому что в самом контроллере трудно сделать какое-то накопление данных. Ну, как дисковод приделывать, ну, как-то неудобно. Флешку ставить, ну, тоже надо к ней интерфейс и так далее. А поэтому разграничивать функции, отдавая минимально необходимые функции, значит, контроллеру, он получается довольно простым и довольно быстрым. Вот. И он все это вот меряет. А компьютер, который является гибким устройством, которое можно по-разному совершенно запрограммировать, от него не требует вот какого-то сверх, так сказать, быстродействия никакого. От него требуется только то, чтобы он честно все это запомнил в некий момент времени, когда оператор скажет, или когда наступит какой-то программный, так сказать, момент для этого. И все. У него есть интерфейс, у него есть там дисплей, у него есть связь с интернетом, связь с локальной сетью, с принтером и все остальное. И он выполняет свою функцию, а контроллер выполняет свою функцию. Поэтому, если говорить, вот, скажем, о автоматизации, если вот обдумать какую-то идею автоматизации, там, допустим, какой-то физического эксперимента и так далее, то точно совершенно нужно исходить из того, ну, практически всегда, что схема получается двухуровневая. То есть у вас должен быть какой-то контроллер, пусть это даже самый примитивный контроллер, который, может быть, можно просто спаять, даже и контроллером его не называть, а просто какая-то платочка, которая регистрирует сигналы, но именно регистрирует их со всеми необходимыми, так сказать, требованиями предметной области, то есть вот, по мертвым временам там, и так далее, еще ничего не пропустить. И плюс должен жить компьютер. То есть вот прямо вот так вот включить, и точно это получается, чтобы это хорошо работало. Вот. То есть обычно схема такая вот двухуровневая. И это довольно такой трудный для понимания момент, потому что в нашем понимании, в понимании особенно людей, которые только-только, так сказать, вот, знакомятся с возможностями автоматизированных систем, у них есть некий стереотип, который говорит, что компьютер, он же все может, он же, вот, он же универсальный, я же могу, так сказать, вот, и воздух печатать, и там, скажем, музыку послушать, еще что-то. Конечно, это он может, но он не может вот, работать с такими малыми временами. Вот. Вот, и поэтому вот это вот надо вот иметь в виду, вот, вот такую схему, это традиционная двухуровневая схема. Это означает, что если у вас что-то такое мало-мальски серьезное, то это означает, что нужно уметь вот работать с этими контроллерами, вот с какими-то, то есть их программировать и так далее. Ну, есть люди, которым это легко дается, вот в частности, ну, вот у меня вот сейчас в этом семестре группа Е10 и Е1001 и Т1037. Ну, Т1037 не очень группа такая продвинутая, а вот в Е10 есть, значит, девушка такая, значит, которая спрашивала меня, как вот по USB что-то подключить к машине, ну, мы это долго обсуждали, а потом она мне с радостью сообщила, что она, значит, с помощью контроллера что-то там автоматизировала, какой-то там, значит, фотометр, ну, она занимается лазерами. Вот, и я спросил, а на каком контроллере я это сделал, на каком микроконтроллере? Сказала, на том, который ты общалась с программатором, то есть, вот, человек все равно на каком контроллере это делать, вот он был там, значит, вот программатор, она его запрограммировала. Значит, был бы другой, значит, был бы значит, другой запрограммирован. Вот, и все это работает, и, в общем, не очень сложно. В памяти там 2 килобайта у них объем программного кода, значит, вот, доступный для отладки одному студенту, значит, в течение, там, ну, 2-3 недель, примерно, в характерных временах. Такие. Это, в общем, касается вот этих вот, так сказать, временных каких-то характеристик. То есть, если речь о физическом эксперименте, то, конечно, нужно отдельно все-таки делать какой-то регистратор, а на компьютер отдавать функции, вот, значит, такие интерфейсные функции, накопительные функции, какие-то обработки какой-то сложные, потому что сложная обработка, вот она, так сказать, человек продвинутый, но она уже начинает так кряхтеть, что вот 2 килобайта на ассемблере – это, в общем, некий предел, когда его еще можно отлаживать, так сказать, вот помнить все, что там есть, а вот вроде бы хочется еще, но уже, вот, уже трудно дописывать, вот, становится. То есть это некий такой вот момент, такой тоже любопытный достаточно. Собственно, именно поэтому системы КАМОК и системы автоматизации лабораторной, они до сих пор и не вытеснены над обычными компьютерами. То есть обычные компьютеры – это своя ниша, а у этих систем у них совершенно, так сказать, отдельная своя ниша, и они работают, и они востребованы вовсю. Так что вот, Arcanix вы можете посмотреть, значит, в интернете и связаться с Nautilus'ами, и, так сказать, попросить дистрибутив. И, в общем, по нему, что хорошо, что по нему даже есть книжки. Вот по другим книжек нету, в частности. Есть другие операционные системы реального времени, в частности, и наши разработки. Называется ОС-2000 такая. Я ее тоже буду упоминать, когда буду говорить о системах в реальном времени. Но к ней, кроме руководства пользователя в электронном виде, неизвестно какой версии, ничего нету. А по Unix есть книжки, которые написаны уже не программистами, а написаны, так сказать, людьми, которые как-то, так сказать, понимают, что они пишут для непрофессионалов, что они пишут для людей, кто тут все это осваивает, и поэтому они написаны так более или менее понятно. Их можно читать и учиться программировать в Unix. Вот по этим книжкам мы довольно много, кстати. Вот это для этой операционной системы, это, в общем, конечно, большой плюс. Потому что все остальные, это так, это, что они плохо документированы. То есть документация есть, но она такая формальная, что ей трудно пользоваться. Это уж для таких закоренелых программистов прям совсем уж. Вот. А вот здесь вот есть это. Поэтому, ну, вот если интересно, вы можете, так сказать, вот этот вопрос исследовать и как-то там, так сказать, применить, может быть, в своей деятельности. Значит, дальше. Мы остановились вот на том, что существуют сегменты регистра, и что физическая адресация происходит вот таким вот образом. И это позволяет очень гибко и очень, так сказать, так аккуратно укладывать в памяти большие программные фрагменты. Значит, получается так, что у вас сегмент, у вас код исполняемые команды могут располагаться в одном месте памяти, а данные располагаются в другом месте памяти совершенно. А стек, сейчас немножко подробнее о нем скажу, область памяти выделенная тоже под некие структуры данных, в третьем месте памяти. И эти места памяти друг с другом никак, так сказать, даже стыковаться и соприкасаться не обязаны, просто в одном месте лежит одно, в другом другое, в третьем третье. И процессор сам, так сказать, вот настраивая при загрузке вот эти адреса, он сам умеет адресоваться в эти вот места памяти. Более того, он может перезагрузить потом в разные другие места памяти и перенастроить связь, и программа будет работать. Вот это, конечно, замечательная совершенно вещь. И, видимо, это, может быть, наиболее сложный такой фрагмент операционной системы, который позволяет вот это вот все делать при перезагрузке из одного места памяти в другой. В свое время у программистов, которые программировали первые PC, были в ходу так называемые, значит, игры, которые назывались «Бой в памяти». То есть надо было написать программы, они писали программы, каждая из которых должна была выискивать в памяти, значит, своих конкурентов и уничтожать их, соответственно. Вот. И при этом эти программы обладали неким, так сказать, интеллектом, они прятались в памяти.
Типа вирусов таких.
Ну, типа вирусов, да, таких интеллектуальных. Они в памяти прятались, они, так сказать, маскировались, они там расщеплялись на несколько частей и так далее. Ну, чтобы трудно было, ну, это как морской бой, чтобы трудно было находить. Если у вас большой корабль, то вы в него попадете с большей вероятностью, чем в несколько маленьких, которые неизвестно где находятся. Ну, вот такие развлечения были в ходу. Ну, сейчас это, так сказать, древнее искусство, видимо, забыто уже. Или будет не востребовано, значит, совсем. Вот. А все это было, так сказать, благодаря тому, что вот можно было расщеплять вот этот вот программный агрегат на несколько областей памяти. Значит, вот такого рода регистры существуют в процессоре, и они доступны программистам. Программист может менять этот код, значит, но надо при этом понимать, что если вы поменяли этот код, то вы сбили настройки, конечно же. Или этот код поменять, или вот этот. И вот эти какие-то коды поменять, ну и так далее. Довольно важное понятие стека. Видимо, вы об этом уже слышали, поэтому я буду краток. Стек — это специальная область памяти, доступ к которой осуществляется через так называемую вершину стека, через некую вершину. Есть указатель стека, который при очередном обращении в стек перемещается, и таким образом следующие данные будут попадать в другое место памяти. Значит, механизм стека позволяет довольно простым для программиста образом запоминать такие, так сказать, однородные структуры данных. Например, надо, скажем, там какие-то два регистра сохранить в памяти. Мы можем, конечно, писать команду какую? Команду обращения в памяти и сохранения по данному адресу. Но эта команда выполняется дольше, потому что нужно этот адрес выполнить, и дальше нужно этот адрес вот выставить вот на этой шине где-то там и так далее. А у стека адрес вычисляется, ну, как бы сам, и эта команда выполняется быстрее. И поэтому там, где требуется быстродействие, и где не требуется такая, что ли, такая произвольный доступ в память, а нам вполне достаточно, если регистр будет лежать в память подряд, например, AX, BX, CX там, и так далее, достаточно работать со стеком. Мы можем написать там что-нибудь такой пуш, поместить в стек, потом еще пуш, поместить в стек и так далее. Они укладываются, а извлекаются из стека в обратном порядке. Значит, соответственно, тот, который был последним занесен, он будет первым оттуда извлечен. Это можно использовать даже для обмена данных, так сказать, скажем, занести содержимое регистра BX, а вынуть его и поместить в регистр CX, например. Соответственно, будет произведен такой вот обмен. И стек довольно большой. Если сказать, через стек передаются параметры при вызове процедур. Многих, по крайней мере, ну вот в Паскале, по крайней мере, точно совершенно через стек передаются. Если процедуры большие, я думаю, что и через C то же самое. Если процедуры большие, структуры данных большие, то иногда в стеке не умещаются. В частности, я вот сам лично с этим сталкивался, когда, например, писал на Паскале программу для, значит, автоматизации Ельнинской лабораторной работы. Значит, там под стек у меня было отведено 16 килобайт, он не очень большой, максимум 64 килобайт можно под стек отвести. Вот. И там не умещались структуры в этом стеке. То есть параметры, которые я передавал через при вызове программы, они были довольно большие, потому что фактически я на MS-DOS значит, я написал некий аналог такой вот графической среды Windows, и там вот эти все окна вот передавались, так сказать, и много занимало места, и ошибки были очень чудные. То есть до сих пор пока я не понял, что просто у меня половина данных не помещается в стеке и, соответственно, не возвращается и не передается никуда, а просто теряется. Как-то так вот. Вот, поэтому, в общем, 64 килобайт стека может даже и особо не хватать. Но, тем не менее, он используется. В основном он используется вот для такой вот упаковки редисов и всегда используется для выполнения программных прерываний. Вот о чем мы сейчас поговорим подробнее. Программные прерывания. У процессора есть возможность прерывать свою работу. Это у всех процессоров, у всех микроконтроллеров, которые сейчас выпускаются, разрабатываются, такая возможность есть. Потому что это, собственно, есть залог выживания на рынке. Если бы такой возможности не было, то их бы никто не использовал. Потому что сейчас вот, идеология построения любой системы, эта идеология такая. Мы вот, собираем данные от многих независимых, возможно, потоков каких-то событий, и надо уметь отвлекаться на каждое. Но отвлекаться можно по-разному. Можно, например, сделать так. Можно взять и опрашивать, просто циклически опрашивать, не произошло ли это событие, не произошло ли там это событие, а не произошло ли вот это событие. Но когда получится, что мы должны опрашивать все события, это называется такой опрос, или полинг так называется по-английски, без прерывания. Просто сам процессор запрограммирован так, и мы не всяких программ, который просто опрашивает все источники информации. Вот. Клавиатуру, мышь, АЦП всевозможные, сетевые карты, там все, винчестер, опрашивает. И если он требует реакции, значит, на ее запросы, на запросы этой аппаратуры, этой платы, то тогда эта реакция следует. Если нет, требует, идет запрос дальше. Но тогда получается, что есть устройство быстродействующее, а есть медленные устройства. И они опрашиваться обязаны с одинаковой скоростью, иначе мы что-нибудь пропустим. И тогда получается, что мы к клавиатуре постоянно обращаемся, а в это время даже человек не успеет нажать на клавишу, а вот медленно опускается клавиша, там медленно перемещается контакт. Мы много раз спросили, не замкнули бы эту клавишу на клавиатуре. Тем временем, отняв это время у какого-нибудь быстродействующего, какой-нибудь АЦП, который что-нибудь хотел бы нам померить, а мы ему не даем. Это вот такой способ действия, но он очень эффективен. Поэтому другой способ – это прерывание. То есть программа работает, как будто ничего не происходит во внешнем мире, но она постоянно готова прерывать свою работу и выполнить то, что требуется в зависимости от источника этого прерывания. Это называется программа обработки прерываний, которая обрабатывает прерывание. После того, как прерывание обработано, программа вернется и продолжит делать то, что она делала в момент прерывания. Значит, это идеология превалирующая. Но тогда получается так, что нужно как-то микроконтроллеру или микропроцессору сообщить, что прерывание возникло. И у него есть просто аппаратный, так сказать, штырек, аппаратный вывод соответствующий, на который надо подать некий сигнал заветный, и который скажет процессору, он так просто сделан, что вот возникло прерывание, дальше же его надо обрабатывать как-то, в зависимости от того, под каким номером оно зарегистрировано там в операционной системе, и от какого устройства оно пришло, и так далее, и тому подобное. Но такой штырек обязательно должен быть. И архитектура процессоров предусматривает значит, целых три источника прерывания возможности, которые он может откликаться. Откликаться как на прерывание. А обработка прерывания любого заключается в следующем. Сохранить состояние процесса, который выполнялся на момент прерывания. Вот он сохраняется в стеке. А перейти к обработке прерывания, к программе обработки прерывания, и вернуться обратно. Значит, схематически это можно изобразить в виде таких неких параллельных линий. У нас вот есть некий процесс, произошло прерывание, процесс остановился, здесь вот данные, значит, пошли в стек, и мы запустили другой процесс, это вот программа обработки прерывания. Я прерывание могу даже пронумеровать, например, первое прерывание, они могут быть разные, для каждого прерывания своя программа может быть. Значит, оно закончилось, И мы перешли обратно. Из стека мы данные вернули и продолжаем считать. Дальше может возникнуть прерывание 2. Какое-то. Мы опять перешли к программе обработки другого прерывания. Прерывание 2. А данные опять отправились в стек. В этот же самый стек. Возможно, что пока будет обрабатываться второе прерывание, придет еще один запрос о прерывании. Прерывание 3. И тогда это прерывание будет прервано, будет выполняться вот это прерывание, данные вот по этому прерыванию тоже отправятся в стек, у стека поднимется указатель, то есть количество данных там увеличится. Значит, будет выполняться третья программа обработки прерывания. Потом она закончится, данные из стека придут вот сюда. Стек очень удобен тем, что вот мы то, что последнее положили, первым же и вынем, поэтому, так сказать, путаницы не возникнет никакой. Продолжится вот это, ну и так далее.
Ну, главное туда, чтобы, наверное, не намусорило программу обработки прерывания.
Да, главное, чтобы не намусорило, во-первых. Главное, чтобы стека хватило. И главное, чтобы вот здесь вот довольно тонкий момент. Вот здесь я рисовал эти линии, да, и казалось бы, ну, неким самым очевидным образом, что всегда успеет вот это прерывание окончиться до прихода, ну, какого-то там эндового прерывания. А если поток событий большой, то возникнет вот эта вот ситуация, да, эта ситуация называется гнездование, nested по-английски, nest, гнездо. Вот эта вот вложенность прерываний, она является источником потенциальных, так сказать, ошибок, потому что в системе, которая не отслеживает время на обработку каждого прерывания, такая как Windows, она сама себя при наличии достаточно, так сказать, сильного потока прерываний, сама себя загонит, так сказать, в некий ступор, потому что она не будет успевать вот всплыть вот сюда вот. То есть эти процессы вот, так сказать, более высокого уровня, они просто зависнут. Вот будут там что-то внутри происходить такое. И мы это, в общем, Windows наблюдает время от времени, когда возникает ситуация, когда много-много процессов требуют своей работы, вот возникает вот такого рода ситуация. Поэтому в системах реального времени существует принудительное завершение прерываний, то есть какое-то. Вернее, не то, что завершение, а принудительная, так сказать, приостановка. Это означает, что вот у них отведено на прерывание, допустим, 100 микросекунд. Таймер считает, и когда остается там какое-то там, не знаю, там 10 микросекунд остается до конца, то он данные, которые здесь вот есть, тоже сохраняет. И, в принципе, если вот система не успевает доработать, значит, полностью прерывание выполнить, значит, за эти вот, за это время, то он возвращается сюда. И следующие 100 микросекунд он отводит вот на это завершение. Если он успевает завершить его за время меньше, он ныряет обратно сюда и, как бы, так сказать, доделывает вот то, что не доделал. Конечно, эта ситуация тоже не панацея, потому что всегда можно придумать такой поток событий, который, так сказать, все это дело затормозил. Но, тем не менее, это все-таки более такая надежная вещь. То есть там просто окажутся какие-то необработанные прерывания, но, по крайней мере, этот процесс не зависит. То есть он гарантированным образом, так сказать, будет продолжен. Но это принципиальные вещи, которые отличают систему реального времени от систем, которые таковым не являются. Тут можно, конечно, много. Это для программиста такая довольно сложная, такая интересная задача, вот как это все планировать и как вот это все программировать оптимальным образом. С учетом того, что внешним потоком событий мы, в общем, особо-то и не управляем. Мы принимаем данные, но мы не знаем, в какой момент времени придут очередные данные. Вот это вот такой сложный достаточно момент, такой принципиальный при проектировании древней системы. Значит, вот прерывание. В современных процессорах существует три типа прерывания, по крайней мере, в Intel. Это прерывание аппаратное, прерывание внутреннее и прерывание программное. То есть в любом случае, когда выполняется прерывание, то происходит эта манипуляция с состоянием регистров, которые заносятся в стек, и при завершении прерывания с выгрузкой из стека этих данных.
А какие три типа?
Значит, три типа – это аппаратные, и как просто штырек подается импульс. Аппаратные – внутренние прерывания, которые сам для себя процессор генерирует. там больше люди так высчитают, ну надо с этим разобраться. Вот. И программное прерывание. И все это просто на самом деле команда процессора, которая заставляет процессор действовать так, как если бы он получил прерывание внешнее. Значит, аппаратное прерывание возникает просто при поступлении импульса, просто электрического, при поступлении внешнего сигнала. Ну, конечно, в современных компьютерах, так сказать, прерывание, мы говорили о том, что на шине ИСА там есть прерывание, на шине PCI есть прерывание от источников, так сказать, данных. Вот все эти прерывания аккумулируют, так сказать, собирают воедино контроллер прерываний, который им присылает приоритеты, пропускает, так сказать, допускает до процессора прерывания от разных источников прерываний с разными приоритетами, у кого-то они больше, у кого-то меньше. Вот. А потом все идет сюда. Внутренние прерывания возникают, когда возникает исключительная ситуация. Пункт деления на ноль. То есть он на ноль поделить не может. Но, конечно, он, при этом он не сгорает, вот как можно было бы подумать, и ничего с ним не делается. Просто у него возникает некая, так сказать, неопределенная ситуация, а современные автоматы, вот, так сказать, процессор по, так сказать, по классификации таких программирующих электронщиков или программистов электроники, это автомат с памятью, просто обычный автомат с памятью, у которого много памяти, есть много состояний у каждого автомата, у Intel их очень много. Значит, там недопустимо состояние неопределенное. То есть обязательно любой сеттер, даже такие глупые, как деление на ноль, должно быть, так сказать, как-то выделено и отмечено, что вот да, на ноль делим, да. И возникает при этом внутреннее прерывание, так называемая обработка исключений, исключительные состояния. Ну, деление на ноль, там, скажем, ошибка адресации, ошибка вычисления адреса, когда адрес выходит за границу там, какой-то страницы адресации и так далее. То есть вот так, такого рода вещи, которые не позволяют корректно работать процессору, потому что ну, на ноль делить неизвестно, что получится. Если он адрес вычисляет неправильно, то уже неизвестно, что получится, потому что по этому адресу он что-то отправит, а у него есть некая защита, которая не позволит ему отправить туда по этому адресу, ну и вот возник некий конфликт. Значит, вот эти вот внутренние прерывания. А появляются они для внешнего наблюдателя, если, так сказать, на языке телеотносительности говорить. Ну как, программа обработки прерывания деления на ноль, она заключается в том, что когда это прерывание возникает, внутренний процессор сам определяет, что оператор, на который хотят делить, ноль. И он вместо того, чтобы делить на этот ноль, пытаться поделить на этот ноль, он вызывает внутренние прерывания, и программа обработки, она вызывает на экран какой-нибудь там красненький там, прямоугольник, где написано, что деление на ноль, там, division by zero, это вот, так сказать, и в Паскале, там, наблюдали, регулярно, при программировании ситуация возникает. Когда мы делим на что-то, а этот оперант мы либо не определили, либо, не, так сказать, не задали и так далее. Кстати сказать, в свое время для, значит, арифмометров, значит, в качестве исторического такого курьеза, значит, механические машины, у них тоже невозможно деление на ноль было. У нас работал в свое время инженер, который служил в армии в начале 60-х годов в расчетных войсках, вот, где-то в Прибалтике. И там у них была целая рота вычислителей, которые вот вычисляли траекторию, так сказать, вот движения ракеты, так сказать, наведение, координаты наведения, значит, по данным, которые присылали, на механических машинах. То есть в то время еще электронных машин было, видимо, так мало, что они в обычных ракетных войсках не стояли. И там были обычные военные арифмометры специальные, так сказать, такие вот, железные. Так вот там, в результате деления на ноль случайного, ее просто заклинивало, так что ее нельзя было из этого состояния вывести обычными методами. То есть при этом вызывали специального техника, который ее разклинчивал просто полностью, и все эти рычажки ставил на место. Вот когда возникало такое внутреннее прерывание деления на ноль вот в этой вот механической военной машине. Значит, и третий тип прерывания, наиболее популярный, это программное прерывание, просто команда, просто обычная команда, предусмотренная дешифратором команд процессора. Но процессор себя ведет так, как если возникло прерывание. Он запоминает. считает все данные в стеке, обращается к этой программе, потом возвращается из нее. Причем самое смешное, что возвращается он не автоматически, что в программе обработки прерываний нужно обязательно последнюю команду написать руками, чтобы вернуться из прерывания. Если ее не написать, он с прерывания не вернется. Никогда. Он будет выполнять дальше команды в памяти, которые являются неизвестны чем. Ну так вот, вот так чуть нового устроить. Значит, программное прерывание – это очень, так сказать, такая обширная, такая у них номенклатура. В принципе, есть двухтомник. Вот два вот таких вот тома, называется программное прерывание там, IBM PC. И, в общем, с помощью такого рода прерывания реализованы многие системные функции. То есть, когда мы, например, на языках высокого уровня пишем какие-то команды, например, ну, файл создать, предположим, или записать файл, или вывести на экран что-то, то это все транслируется в системные вызовы, естественно, потому что мы же не знаем, ни адресов, так сказать, портов видеоплаты, мы ничего не знаем. А это транслируется в некие системные вызовы, и команда какая-нибудь там, right, там, А какая-нибудь для вывода на экран содержимого переменной А, она транслируется, в принципе, в программные вызовы все более и более низкого уровня, и где в середине используется программное прерывание, в частности, так называемое популярнейшее прерывание, которое вы использовали наверняка в своем курсе программирования, 21-е прерывание операционной системы. Ну и видеосистема, это 10-е прерывание. Прерывание для работы с BIOS.
21 это, по-моему, мы засылали, да, чтобы обработать
очередной файл. Прерывание, прерывание, там очень много функций. Там это создание файлов, копирование файлов, там всякие вывод на экран там, и так далее и тому подобное. Ну, популярнейшие прерывания. А 10 это функции BIOS, видеосистемы. Там символ вывести на экран с заданными атрибутами, точку поставить на экране. Ну, вот программных прерываний довольно много. И они используются программистами для того, чтобы реализовывать, как правило, системные какие-то вызовы. И, в принципе, собственно, что такое операционная система с точки зрения прикладного программиста? Это набор утилит, которые позволяют работать с аппаратурой. То есть, главная аппаратура – это, конечно, дисплей, чтобы на него что-то выводить, клавиатура, чтобы, так сказать, с нее данные вводить. Пожалуйста, мы пишем такую команду, видите? Это означает, что выполняется тоже какое-то программное прерывание по обработке сигналов с клавиатуры. В частности, ну, 9-е прерывание, так называемое. Это BIOS-прерывание, которое позволяет обработать, какую клавишу нажали, скажем, нажаты ли одновременно модифицирующие клавиши, всякие эти контролы, там, капсы, там, альты, ну и так далее, и тому подобное. Все это организовано средствами программных прерываний. Это очень такой, такой могучий механизм, стандартный, и надо прикладному программисту просто знать, как правильно обратиться к этим программным прерываниям, и все. И не мудрить, и ничего, так сказать, не выдумывать для работы со стандартными устройствами. Так, ну ладно. Значит, программные прерывания. Значит, я уже сказал, что список возможных прерываний, он довольно велик. И вот здесь вот двухтомник, значит, переведенный с английского, естественно, значит, где описана эти программы прерывания. Но с точки зрения прикладных программ, надо только знать, как их правильно вызывать. Вот как эти прерывания вызывать, а для этого нужно знать, какие параметры туда передаются и как они передаются. Значит, в основном передаются они следующим образом. Значит, прерывания все пронумерованы. Это как бы старший элемент иерархии. Номер прерывания. Номер прерывания, всего прерываний у процессора Intel 256, от 0 до 255 прерываний. Задействованы далеко не все. Задействованы там стандартно максимум, может быть, порядка 30. 33-е прерывание, 64-е прерывание выше. В частности, дальше, ну, 20, до него они более или менее, так сказать, интенсивно использованы эти номера, а после там такие островки этих номеров встречаются. Значит, у каждого номера прерывания есть номер функции. Как правило, прерывание все-таки группирует набор таких более или менее относительных функций, которые используются под одним номером. Ну, в частности, вот в наших лабораторных, вот здесь вот, которые, значит, вы должны будете выполнить, в частности, есть одна лаборатория, посвященная программированию посыпного порта. И это прерывание под номером 14, 16-ричное, для работы с посыпным интерфейсом. И у него есть 4 функции, которые пронумерованы, скажем, от 0 до 3. Это номера функций, которые выполняют разные действия. Инициализацию, там, первичную настройку, передачу байта, прием байта, контроль состояния, такие вот вещи. Если функций много, или если функции какие-то такие достаточно содержательные, то тогда есть еще понятие подфункции. Номер подфункции. Это есть не у всех. Но вот в 21-м прерывании такая ситуация встречается. Там функция, например, какая-нибудь там 3b под функция 1 или 3b под функцию 2 и так далее. Перед вызовом прерывания необходимо параметры, которые требуются по прерыванию, когда мы вызываем функцию, мы, как правило, какие-то параметры передаем в функцию, необходимо сохранить, как правило, в регистрах. Вообще говоря, где сохранить и как использовать то или иное прерывание, надо читать справочники. Потому что только там есть полная информация о том, как его использовать. Справочники такие, к счастью, доступны в интернете и просто на бумаге. Достаточно широко. Информация, она не секретная, потому что ей надо делиться для того, чтобы люди покупали именно эти компьютеры и программировали именно на них. Потому что если все это закрыть, то тогда возникнут некие альтернативные потоки, так сказать, предложений, которые могут нарушить этот бизнес. Поэтому степень открытости, она здесь вот такая оптимальная. Значит, регистры, как правило, надо задать какие-то параметры в регистры. Перед вызовом прерывания параметр занести в регистр процессора. Вот сколько параметров и в какие регистры заносить, об этом написано в справочнике. Сказать это так вот, на все случаи жизни нельзя, потому что по-разному. А когда все регистры настроены, надо вызвать прерывание, команда вызова прерывания на языке ассемблера, вот так вот, интернет прерывания. Ну, это вы программировали, поэтому вы это помните, я думаю. Все, и вызываете прерывание, которое, собственно, является программой. Она вызывает программу, которая написана профессиональными программистами, так сказать, она оттестирована достаточно хорошо, прошла такую обкатку многолетнюю, и, в общем, ей можно пользоваться. После этого некоторые программы возвращают в регистры какие-то значения, которые мы можем использовать для контроля того, как было реализовано, как выполнилось то или иное прерывание. Возврат в регистры тех или иных признаков. И мы эти признаки из регистров можем считать и что-то такое проанализировать. Ну, в частности, если говорить в качестве примера о 14-м прерывании посыпного порта, то когда мы принимаем байт, поскольку процедура приема байта, она совершенно синхронная, мы не знаем, в какой момент та машина, которая ведет контроллер, который подключен к другому концу кабеля, этот байт передал, ну, мы не знаем. А наша программа работает. Значит, тогда и мы проверяем, пришел байт или нет. Вот эта вот обработка прерываний по приему байта, она некий признак, так сказать, засылает в регистр AH. Если он равен нулю, значит байт пришел. Если он не равен нулю, значит байт не пришел, и там уже можно разбираться, что именно не понравилось контроллеру, который принимал этот самый байт. Вот это вот такая типичная ситуация с проверкой результата работы вот программы. Вот, значит, вот таким вот, собственно, образом выглядит вызов программных прерываний. Значит, теперь об уровнях программирования. Об уровнях программирования замечания. Значит, самый простой, самый универсальный и самый трудоемкий – это непосредственное обращение к аппаратуре. К аппаратуре мы можем обратиться по номеру порта. Значит, у любой аппаратуры, которая подключена к той или иной шине, шина PCI, шина ISA, неважно, в какой шине, чтобы к ней можно было обратиться для того, чтобы данные либо в нее переписать, либо, так сказать, из нее считать. А она идентифицируется на шине по номеру порта, через который происходит обмен данными. Ну, в частности, контроллер, например, принтера. Порт 378. Это LPT1. Данные. Если мы пишем байт в этот порт, слово «пишем байт в порт» означает следующее, что мы выполняем команду, которая на языке ассемблера вот так вот пишется out, где дальше указывается номер порта, а здесь пишется из какого регистра. Ну, в частности, out, допустим, 378, скажем, какой-нибудь там D, например, X, допустим, вот так вот. Данные идут, вот в мнемонике ассемблера Intel, данные передаются в ту сторону. Это означает, что процессор инициирует следующую, так сказать, последовательность действий. На системную шину PCI или ESA будет выставлен адрес 378, в двоичном виде, естественно, этих вот самых линейных шины. Контроллер, который настроен на этот адрес, а на этот адрес стандартным образом настроен контроллер параллельного порта, откликнется и увидит, что к нему обращаются, передавая ему байт какой-то. Этот байт он примет, он включится, так сказать, в состояние приема байта, примет байт, и дальше уже, так сказать, отправит его по проводам на принтер, который к нему подключен, или по проводам на любое другое устройство, на какой-то макет, который подключен к нему по внешним провода. В частности, у нас лабораторная есть по программированию параллельного порта, там макет подключился с одним светодиодом. И им можно будет управлять, зажигать или гасить, например, в зависимости от того, какой байт мы пишем вот сюда. Вот это дает максимальную власть над аппаратурой. Если мы хорошо понимаем, значит, что, в каком порядке надо писать в эти регистры, то мы получаем возможность использовать все возможности аппаратуры для того, чтобы вот, использовать их, ну, так сказать, в нашем вычислительном процессе. Но это требует довольно сложных, так сказать, манипуляций, особенно при настройке, особенно если аппаратура нестандартная, потому что одно дело отлаживать программу, такой чисто программный код, который мы можем отлаживать в пошаговом режиме. Мы можем, например, не пытаться с частотой там, 2 ГГц отслеживать, что в каком регистре в данный момент находится, а мы можем выполнить команду и остановить, заморозить, так сказать, работу процессора и долго анализировать, вот что в какой регистр попало, и правильно ли попало, или неправильно попало, и так далее. Но если у нас ведется работа с аппаратурой, то мы не можем заморозить бег электронов в проводах, и поэтому мы вынуждены пользоваться, так сказать, вот методами дедуктивными всевозможными, так сказать, индуктивными для того, чтобы догадаться, почему наша аппаратура не работает, когда мы к ней обращаемся, вот, например, по такому порту или по другому. Поэтому отладка аппаратуры, вещи и программа, которая с ней работает, это вещь довольно, так сказать, такая сложная, по сравнению с отладкой обычной программы. Но, тем не менее, значит, второй способ заключается в следующем. Использовать готовое, естественно. Значит, это следующий уровень работы, значит, с той или иной аппаратурой, с теми или иными программами. Уровень BIOS. BIOS расшифровывается как базовая функция ввода-вывода, набор базовых функций ввода-вывода, Base Input Output System, или SET, можно сказать так, набор. Это набор функций, которые все реализованы как вызовы тех или иных прерываний, тем не менее, которые обращаются в конечном итоге к тем же самым портам, той же самой аппаратуры. Но человек, который их использует, эти функции, может не знать, в каком порядке, к каким портам надо обращаться, чтобы, например, вывести символ на экран. Вот, абсолютно может не знать. Более того, на разных экранах разных производителей программа будет выводить один и тот же символ в одно и то же место. И совершенно ничего подстраивать не придется. В этом, конечно, преимущество использования функции BIOS. Это те функции, которые работают на уровне программных прерываний, конечно же. Ну, в частности, если говорить, например, о видеорежиме, пожалуйста, это 10-е прерывание, 6-ичное. Это функция BIOS. 10-е – это видео. И комбинации прерывания достаточно могучие, это работает на низком уровне. То есть просто есть возможность записать вот каждый байт на диск в нужное место, без относительно к тому, есть там операционная система, нет операционной системы, то есть абсолютно не важно. Если у вас операционная система сломалась или повредилась, например, файловая таблица, то с помощью функции этого прерывания вы можете писать что угодно, куда угодно. Вот данные, например, сохранялись, так сказать, когда Windows повредил эту самую таблицу, скажем, вы ничего не видите на своем диске, а данные там, скорее всего, есть. Так вот, с помощью этих функций вы можете просто напрямую просто скопировать весь винчестер, например, куда-нибудь, на другой винчестер, или еще что-нибудь такое будете сделать. Просто подряд все дело прочитать. Функция 12 прерывания, низкоуровневый доступ к диску. И так далее. И здесь, когда мы эти функции вызываем, мы, конечно, абсолютно можем не знать, к каким портам, какой аппаратуре идет обращение. Это все значит самой функции. И в этом, конечно, большое подспорье. Не бывает так, чтобы был абсолютный выигрыш в технических системах. Значит, сразу возникает вопрос, а что плохого в использовании этих функций? А плохого тут то, что они стандартные. И если они стандартные, значит, они рассчитаны на все случаи жизни, ну, по возможности, на все случаи жизни, так сказать, аппаратуры. И это означает, что какие-то возможности они игнорируют, какие-то такие тонкости, которые можно было бы извлечь из той или иной аппаратуры, из той или иной платы, просто игнорируются, потому что они не вписываются в концепцию стандарта, по которым эти функции разрабатываются. Ну, в частности, для, вот, например, вот этой вот функции, 10-е прерывание, там есть функция закраски экрана. Ну, даже не закраски, да, закраски, есть функция поставить точку на экран. Например, казалось бы, если я могу поставить точку, значит, я могу написать простейшую программу, там, длиной строчек 30, которая у меня будет закрашивать какие-то области на экране, там, прямоугольнички и так далее. Но если вы попробуете это сделать при достаточно, так сказать, больших площадях закраски, то вы увидите, что, так сказать, с чувством, так сказать, возмущения, что это все очень медленно происходит. Эта заливка вот буквально вот с такой скоростью происходит на экране. Хотя, казалось бы, там видео какое-то там ускоритель стоит. Это происходит потому, что эти функции очень старые, они писались давно, лет, наверное, 15 назад, когда были плохие дисплеи. И они рассчитаны на самые плохие дисплеи. Чтобы не было снега на экране, они ждут там обратного хода луча развертки, который на ЖК-дисплее вообще абсурден, так сказать, сам термин даже. Вот. Тем не менее, они честно его ждут. ЖК, видимо, так сказать, аппаратная, так сказать, плата, она имитирует ход луча развертки. И они заливают это все дело очень медленно, как если бы они это делали для старого дисплея, у которого чтобы снег не шел по экрану. Вот такой вот. Снег уже давно не идет, уже производители дисплеев уже давно от него, так сказать, отделались, а функция осталась. Еще один пример, 14-е прерывание. Скорость, на которую можно настроить контроллер последовательного интерфейса, здесь ограничена уровнем 9600 бот. На самом деле интерфейсы могут работать и до 115 тысяч бот. Но под скорость вот в этой функции отведены только 3 бита под регулировку скорости. И максимальную скорость использовать нельзя. Ясно, что эта функция была разработана в те времена, когда 115 килобот это было, ну, нечто такое запредельное, так сказать, высокое, такое космическое достижение просто, когда были плохие контроллеры, плохие линии и так далее. А это было более или менее, так сказать, ничего еще. Ясно, что если мы используем эту функцию, а вы на лабораторных убедитесь, что используете эту функцию, это 4 строчки на Паскале или на ассемблере настроенном, то вы не можете работать с более высокой скоростью. Если хотите с более высокой, вы обязаны эту константу пересчета, которая формирует эту скорость, записать напрямую в некий, так сказать, порт, знать, куда записать, как записать, и ваша программа разрастется до примерно 2 страниц на ассемблере. Но зато вы сможете поднять скорость работы, ну, может, почти 10 раз. Это вот есть плата за простоту.
Михаил Петрович, да. Время.
Все, да, все, продолжим в следующий раз.